То есть, если, допустим, эти 5 лет, это выход на 1440 год, хиджра, да? Это конец 360-летия кризиса ислама, потому что ислам живет 360-летий, первые 360 лет, 622 до 980-го, это очевидное восхождение, то есть это распространение его на весь мир, это создание аббасидского халифата, это циркуляция идей, людей, товаров, образования и так далее. То есть это сверхдержава, могучая сверхдержава, которой не было равных. Там следующие 360 лет – это походы монголов, завоевательное нашествие такое, да? Это до этого это крестоносцы, вот, это дезинтеграция исламского пространства, вот, вторжение тюркского фактора, который резко понижает, скажем так, цивилизационный тонус. Да? И все это длится до примерно 1350 года. Потом с приходом османов новый подъем. Великая Османская империя, халифат, движение в Европу, освобождение Балкан от феодальной знати сербской, трансформация арабского пространства, мощно все освоит, до еще 360 лет, до 1710 года. Uh-huh. Там поражение, значит, под Веной, поражение от Петра на Азове и так далее, начинается закат Османской империи и закат исламского пространства в целом, который кончается крахом халифата, все. Он кончается в 1440 году, это 4-е 360-летие. Да? То есть начинается новый подъем. Но тут есть одна хитрость. Есть 1440 лет по хиджре, но по лунной камари. Да? Это лунные месяцы. Это 2018-19, условно, 18-19, 20. А есть же Шамси. Те же 1440 лет по Шамси, та же дата. Но она приходится где-то на 2060 год. 40 лет разницы. Куда попадают эти 40 лет? Это то время, когда Муса, алейхиссалам, водил свой народ в пустыню. Вот за эти 40 лет произойдут колоссальные трансформации. Появится новое поколение мусульман. Многое что изменится. Вот. И вот сейчас существует потенциально как бы два центра, которые еще нарисованы, они еще не в 3D, они только на бумаге. Это мировое правительство со стороны элит Даджала и мировое правительство с нашей стороны. Вот это будет та поляризация, которая кристаллизуется через 45 лет с нашего сегодняшнего разговора. И они будут противостоять друг другу. Два мировых правительства. И все остальное время до прихода Махди, алейхиссалам, и Масиха, алейхиссалам, который возглавит последнюю битву, все это остальное время это будет борьба между двумя этими центрами. Центром по встрече Даджала и центром по встрече Махди и Масиха. Угу. Видение такое, оно абсолютно, так сказать, и те так его видят, и мы так его видим. То есть это видение с обеих сторон.
Одинаково.
Те,
да.
Я имею в виду,
или зеркально.
Хозяева куфра,
да.
Они видят его зеркально, то есть они считают, что они выигрывают, а мы считаем, что
они,
мы выигрываем.
Они считают, что мессия будет на их стороне?
Нет, они вообще видят другого мессия. Они же не ожидают пришествия Иисуса. А Иса, алейхиссалам, они же его не ждут. Я вам скажу больше.
Но почему не ждут? Они тоже по христианской.
Это для лохов. Это на самом деле, знаете, кого
второе,
они ждут?
Второе
пришествие. Это знаете, кого они ждут? Они ждут подземного императора Калачакры. Самое интересное, что есть такое тибетское учение, тибетская доктрина о конце этого цикла, этого человечества, да? К которая говорит, ну, есть Шамбала, там находится подземный император, который является ставленником великого существа, то есть ставленником того, кого мы называем Иблис. Вот. Он выйдет из своих подземелий в Тибете через 1800 лет после начала эпохи Млечха. Слово Млечха буддисты, особенно ламаисты, называют ислам. 1800 лет – это через 360 лет после примерно нас. Да? То есть 1440 плюс 360. Теперь, когда он выйдет, они говорят, будет битва между силами Млечха и императором Калачакры. Ну, то есть космическим императором. Да? Который и есть Даджал на самом деле. Не какой-то еврей, как говорят там христианские патриоты, что это еврей там придет, значит, из колена Данова и так далее. Это все ерунда. На самом деле это фундаментальный мушрикский центральный проект, который уходит в доадамические времена, когда были вот эти люди Золотого века, не знавшие языка и не знавшие послания Адама, алейхиссалам, да? И он продолжается до наших дней, и это его конкретный представитель этого проекта. Почему Райх посылал своих людей в Тибет? Да? Почему англичане заняли Лхасу в 1902 году, то есть, чтобы держать контроль над Тибетом? Почему КНР захватила Тибет? КНР, между прочим, удерживает Тибет, пока что это очень позитивный момент. Потом, когда КНР уйдет, Тибет будет одним из самых страшных центров таких. И уже сегодня Далай-лама является чуть ли не более важной фигурой, чем Папа Римский для Запада. Короче говоря, 1800 лет и битва между Калачакра и Млечха. Где, они говорят, будут принимать участие и видимые силы, и невидимые. То есть демоны, джинны, ракшасы с обеих сторон. И они говорят, что мы разобьем Млечха, после чего наступит конец этого человечества, новый золотой век, куда войдут избранные. И они будут в этом новом золотом веке, который будет воспроизведен, ну, земной рай, как бы, будет открыт для тех, кто туда войдут вслед за императором. Это их сценарий. Я вас уверяю, что это не сценарий буддийских ламаистов. Это сценарий Виндзорской династии, который вам, как человеку, сидевшему в Лондоне, вы прекрасно знаете, что это такое. Я думаю, что вместе с ними там находится и Ватикан, и те, кто стоят за ним, и шейхи некоторых суфийских тарикатов, которые давно уже в этом клубе находятся. Это традиционалистский клуб. То есть это фундаментальная традиция мушриков, которая основана на концепции господство бытия над духом, над сознанием. Вот. А наши диаметрально противоположны. Откровение, которое говорит сознанию, что оно является отдельной независимой реальностью, свободной, связанной с Всевышним, который с точки зрения бытия есть неизвестный фактор. Поэтому Иблис отказался поклониться Адаму, что он не знал, что в Адам, оказывается, вложена частица Духа Божьего. Чего же ему поклоняться этому куску глины, но если он не знает, что там есть некоторая добавленная вещь, то есть Дух Божий, Рухулла, который меняет абсолютно всю ситуацию. И вот на этом как бы и замешана, если говорить очень схематично, вся колоссальная игра, которая, конечно, носит метафизический сакральный характер. О чем знают, естественно, люди, которые к этому допущены, но которые только сейчас вот как бы вскользь упоминаются. Ну, например, я думаю, что Киссинджер знает о ставках реально. Я думаю, что кое-кто из китайского высшего руководства тоже знает. Вот. Я уж думаю, что точно совершенно с этим знакомы, так сказать, представители старых элит Лондона и такой аристократической Европы. Континентальный. Вот, потому что они в этом сидят. Они сидят в таком как бы сакральной интерпретации истории. Но самое смешное, что религиозную интерпретацию истории имеют и хозяева американской политики, но она другая. У них она баптистская, диспенсалистская. То есть они видят ситуацию в таких терминах библейского сектанства. Но, тем не менее, тоже не материалисты. Вообще, на высших эшелонах мировой власти материалистов нет. Это только здесь последние, так сказать, бегают в России. Потому что они еще дрессированы в советское время. Это люмпины, которые не могут перейти на новый язык, новых реалий.
Да.
Вот, так что 1800 лет – это срок существования последнего периода мира, в ходе которого, вот, в течение которого существует исламская история, начавшаяся 1440 лет. Это точка зрения наших врагов, что через 1800 лет после посланничества Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, будет великая битва. Ну, естественно, наше видение. То есть мы как бы говорим об одном и том же, только одни говорят со стороны как бы Сталинграда, а другие говорят со стороны, там, допустим, второй танковой группы Гудериана. Но говорим мы об одном и том же при этом.
То есть одна сторона будет физически и духовно уничтожена, да?
Но битва будет, естественно, не на жизнь, а на смерть. Она будет определять, так сказать, смысл дальнейшего. Либо победа Махди и Исы, алейхиссалам, и страшный суд, то есть смерть, воскресение и страшный суд. Либо же уничтожение этого человечества, как не состоявшегося, и новый цикл уже с тогда той же самой, тем же сценарием, но который будет повторяться для других обитателей. Потому что есть много хадисов в Сунне, саллаллаху алейхи вассалям, который говорит о том, что и были бывшие человечества, которые не состоялись. И если они были и не состоялись, то, значит, вот у нас есть риск тоже к ним присоединиться. И более того, Коран нам это, об этом говорит. Есть аят, в котором Всевышний нам говорит, что если вы сойдете с моего пути, то я уведу вас и приду на вас вместо других, это нам легко. Вот. То есть мы здесь как бы не должны расслабляться и думать, что вот нам написана такая программа, по которой мы, так сказать, немножко здесь помучаемся, а потом через некоторое время воскреснем, нам скажут, что мы были хорошими, и мы там располагаемся уже в раю среди тенистых тропинок и говорим друг другу салам-салам. К сожалению, большинство мусульман почему-то ориентировано на такой инфантильно-оптимистический сценарий. Хотя Коран не дает для этого повода, он очень жестко нам говорит, что мы на грани. То есть мы должны делать усилия. Собственно, весь ислам – это джахд, это усилия. Тогда просто я не понимаю, вот нынешний менталитет современных мусульман, он выращен в каких-то условиях, которые совершенно не соответствуют вызовам. Нас бомбят, нас травят, нас арестовывают, нас шельмуют. При этом мусульмане находятся в состоянии какой-то такой вот эйфории, постоянного ожидания какого-то такого благополучия, каких-то таких подарков, вот, очень пассивно. И очень, конечно, вредно то, что вот если посмотреть на менталитет современных мусульман, там очень много элементов, заимствованных из чуждой идеологии, чуждого мировоззрения. Очень много элементов либеральных, либерально-мировоззренческих. Очень много элементов, заимствованных из философских концепций куфра. Даже такими людьми, как Саид Кутб. Вот у Саида Кутба мы, например, читаем, что неизменность законов космоса доказывает, что он сотворен Всевышним. Что это как бы его мощь образует неизменность законов космоса. Откуда он взял неизменность законов космоса? Это идея французская, французских энциклопедистов XVIII века, которые говорили о том, что вот космос – это как часы, раз заведенные, запущенные, которые вот тикают по неизменному шаблону. Откуда он это взял? Оттуда. Потому что кораническое мировоззрение не предполагает неизменных законов космоса. Оно предполагает волю Всевышнего и создание, постоянно идущее создание нового. Когда он хочет, чтобы была какая-то вещь, он говорит, и будь, и она была. Откуда взята вот эта вот идея? Значит, это влияние на него французских материалистов-энциклопедистов. Да. Даже на Саида Кутба.
Даже законы меняются.
Законы, абсолютно физические законы, и это известно. Ему неизвестно, но известно, так сказать, людям, которые знают, да, алиму, что физические законы 10 тысяч лет назад отличались от нынешних. Они даже радиоактивный анализ времени, да, он оказывается, что вот полураспад этих самых изотопов, он не идет одинаково. То есть нельзя мерить время через измерение этого распада, как верили раньше, потому что он прыгает. Он то бежит, то останавливается. То есть нет неизменного закона, вот, например, динамики распада изотопа. Да? Мы должны более ответственно относиться к пониманию того, что нам изложено в Откровении. На уровне подсознания у нас очень засорено наше мировоззрение наработками, взятыми от либералов и от христиан.